Ланкарский замок был гораздо обширнее, чем нужно. Так было всегда. Враждебные горы теснили замок с трех сторон, а приличных размеров пропасть занимала то место, где могла быть четвертая сторона, если бы не отвесный обрыв. Эти горы были ничьи. По крайней мере, права на них никто не предъявлял. Замок разбредался во все стороны. Никто даже представить не мог, насколько далеко под землей уходят его подвалы. Нынче все проживали в башенках и залах неподалеку от ворот.
— Я говорю, только погляди на эти бойницы, — сказала Маград. — На что, мэм? — Зубцы на верхушках стен. Тут можно было выдержать осаду целой армии. — Замки же для того и строились, мэм.
Маград вздохнула.
— Пожалуйста, перестань называть меня мэм. Как-то это сомнительно звучит. — Чего, мэм?
— Ну, в смысле, кто сейчас станет на нас нападать? Тролли, и те не подойдут со стороны гор. А любой, кто придет по дороге, получит камнем по голове. К тому же, чтобы защититься от нашествия, надо всего-то поднять Ланкарский мост.
— Не знаю, мэм. Короли должны жить в замках, я полагаю. — Нет в тебе любознательности, глупая девчонка. — А что в ней хорошего, мэм? Я назвала ее глупой девчонкой. — У меня появились королевские замашки.
— Что ж, ладно, — произнесла Маград вслух.
— На чем мы остановились? — Нам понадобится 2000 ярдов голубого ситца в мелкий белый цветочек, — сказала Милли. — И мы даже половины всех окон не обмерили, — сказала Маград, сворачивая рулетку.
Она окинула взглядом перспективу длинной галереи. То, что отличало ее, делало такой заметной, что первым делом бросалось в глаза каждому, она была очень длинной. Галерея имела некую общность и с большим залом, и с глубоким подземельем. Название предельно точно отражало ее суть. А еще, как выразилась бы нянюшка Ягг,
«Здесь упреешь, пока ковры растелишь».
«Зачем? Зачем Ланкру замок?»
— спросила она главным образом у себя самой, потому что разговаривать с Милли все равно, что говорить с собой вслух.
Мы никогда ни с кем не сражались. Драки на заднем дворе трактира по воскресным вечерам не в счет. — Не могу вам ответить с полной уверенностью, мэм,
— отозвалась Милли. Маград вздохнула.
— А где сегодня король? — Открывает парламент, мэм.
— А, парламент!
Это была еще одна идея Веренса. Он пытался внедрить в Ланкре эфепскую демократию, наделив правом голоса всех, ну или хотя бы тех,
кто обладает хорошей репутацией, является мужчиной, достиг 40 лет и владеет домом с стоимостью более 3,5 коз в год.
Уверенца и Маград было очень много общего, право слово. Потому что глупо же раздавать право голоса беднякам, или преступникам, или безумцам, или женщинам, которые чего доброго отнесутся к нему со свойственным им легкомыслием. Идею в целом поддержали, хотя парламентарии являлись на заседание по собственному желанию, протоколы не велись, и к тому же не было оппозиции. Никто не перечил Веренсу, что бы тот ни говорил, поскольку Веренс был король. Какой смысл иметь короля, думали они, если придется за него править? Король должен выполнять свою работу, даже если он с трудом читает по бумажке. Никто ведь не просит его латать крыши и доить коров, верно?
Мне скучно, Милли. — Скучно, скучно, скучно. Пойду погуляю в саду. — Вызвать Шона с фанфарами.
— Не вздумай, если жизнь дорога.
Не весь сад был перерыт ради сельскохозяйственных экспериментов. К примеру, грядки с травами уцелели. Опытный взгляд Маград сразу приметил, как скуден набор трав на этих грядках, сплошь растения, улучшающие вкус блюд. А в этой области познания госпожи Скорбик ограничивались мятой да шалфеем. Ни веточки вербены, ни тысячелистника, ни даже тебе обычной полыни. А еще в саду был прославленный лабиринт. По крайней мере, когда-нибудь он станет прославленным лабиринтом. Веренс разбил его, потому что услышал от кого-то, что всякий уважающий себя замок должен где обзавестись лабиринтом. По всеобщему мнению, как только кусты вытянутся, перерастут нынешнюю высоту хотя бы на фут-другой, лабиринт тут же прославится, и посетители смогут заблудиться в нем, даже не закрывая глаз и не пригибаясь к земле. Безутешная Маград брела по дорожке, усыпанной гравием, на котором громадный шлейф ее платья оставлял глубокую борозду. По ту сторону живой изгороди раздался крик, но Маград узнала голос. В Ланкарском замке существовали определенные традиции, которые она уже усвоила.
— Доброе утро, Ходжесаарк, — сказала она.
Из-за поворота показался дворцовый сокольничий, обтирая лицо носовым платком. На другой его руке, навострив когти, словно некое орудие пыток, сидела птица. Злобные красные глазки уставились на Маград поверх острого, как бритва клюва.
— Мой новенький! —
похвастался Ходжесаарк.
— Ланкский вороный ястреб! Раньше их никогда не приручали, а я приручаю. Мне уж удалось запретить ему клевать мою...
Он принялся яростно колотить ястреба о стену, пока тот не отпустил его нос. Строго говоря, Ходжесааркха звали вовсе не Ходжесааркхом, но если придерживаться общепринятых взглядов, что человека зовут именно так, как он вам представился, то сокольничий был самый настоящий Ходжесаарк. Дело в том, что соколы и ястребы были единственными птицами на королевском дворе, и в связи с этим у них выработалось определенное свободомыслие в духе «а не пошел бы ты». После кровопролитного разведения и терпеливой дрессировки Ходжесаарку удалось заставить птиц выпускать из когтистой хватки запястья дрессировщика. А теперь он работал над тем, чтобы отучить их свирепо нападать на держащего их человека, то есть все того же Ходжесаарка. Тем не менее, он оставался исключительным оптимистом и чрезвычайно добродушным человеком, жившим ради того момента, когда его соколы станут послушнейшими птицами в мире. А соколы жили ради того момента, когда им посчастливится отхватить ему второе ухо.
— Смотрю, вы отлично справляетесь, — сказал Маград. — А не кажется ли вам, что они лучше бы реагировали на более жесткое обращение? — Что вы, мисс? — Конечно, нет, — отозвался Ходжесаарк. — Доброта, еще раз доброта! Необходимо выстроить связь с подопечными. Если они доверятся тебе, то...
Ну что ж, не стану вас отвлекать от выстраивания отношений, — сказала Маград, когда перья так и замелькали в воздухе. Маград не удивилась, а лишь огорчилась, узнав, что в соколиной охоте существует строгое классовое и гендерное различие. Веренс, будучи королем, был наделен правом охотиться с кречетом, что бы это ни означало. Все герцоги имели право на сапсанов, а священникам были дозволены перепелятники. Простолюдинам чуть было не даровали право бросать палку, только не слишком большую. Маград невольно пустилась в размышления, что позволили бы нянюшке Ягг. Наверное, крошечного цыпленка на веревочке. Для ведьм хищные птицы не предусматривались, но королеве Ланкра правила соколиной охоты позволяли охотиться с ух-ястребом или паникером-сладкоголовым. Птица сия была мала, близорука и предпочитала ходить пешком. При виде крови ух-ястреб падал без чувств. 20 ух-ястребов, навалившись скопом, могли бы одолеть целого голубя при условии, что тот ослаблен болезнью. Как-то Маград провела час в обществе одного из представителей этого вида. Он дышал с присвистом, сидя у нее на запястье, а под конец задремал, свесившись вниз головой. Зато Ходжесаарк был занят делом. Все в замке были заняты делом. Все выполняли какую-то полезную работу. Все, кроме Маград. Ей приходилось просто влачить существование. Конечно, каждый охотно разговаривал с ней, разумеется, если она первой вступала в беседу. Но она вечно прерывала что-то очень важное. Ни на что она не годилась, кроме обеспечения королевского престолонаследия. Веренс недавно заказал книгу о том, что это такое.
— Тебе лучше бы держаться подальше, девонька. Не стоит подходить, — произнес чей-то голос.
Маград возмущенно вздернула нос.
— Девонька? Эта девонька скоро станет супругой особой королевских кровей.
— Возможно. Только пчелы об этом не знают, — отозвался голос.
Маград остановилась. Она пересекла воображаемую черту, которая разделяла сад с точки зрения королевского семейства и сад с точки зрения всех прочих, вступив за пределы живых изгородей, топиариев и травяных газонов, в мир старых сараев, груд цветочных горшков, компоста и пчелиных ульев. Как вот здесь. Крыша одного из ульев была снята. Над ним, окруженный коричневым гудящим облаком, стоял господин Брукс. попыхивая специальной пчелиной трубкой.
— О, это вы, господин Брукс.
По должности господин Брукс значился придворным пасечником. Но взаимоотношения — штука тонкая. Дело в том, что хотя к большинству обслуги тоже все обращались уважительно, по фамилии, господин Брукс, наряду с поварихой и дворецким, считался лицом привилегированным и пользовался особым почтением. Ибо господин Брукс обладал тайным даром. Он знал все о медоносах и брачных периодах пчелиных маток. Он знал все секреты роя, знал, как разрушить осиные гнезда. Его уважали наравне с ведьмами и кузнецами, то есть людьми, чьи занятия раздвигают границы мира обыденного и повседневного. Людьми, которые и вправду знают то, что прочим неведомо, разбираются в самых непостижимых вещах и явлениях. День-деньской господин Брукс склонялся над ульями, бродил по королевству в погоне за новым роем или покуривал трубочку в своем укромном сарае, пропахшем прошлогодним медом и отравой для ос. Никто не станет обижать господина Брукса, если только не хочет обнаружить в уборной пчелиный рой, в то время как господин Брукс будет сидеть, посмеиваясь в своем сараечке. Он осторожно водрузил на место крышку улья и отошел. Несколько пчел вылетели сквозь зияющие дыры защитной сетки на широкополой шляпе. — День добрый, ваша светлость! — снизошел он. — Приветствую, господин Брукс. Что это вы делали с ними? Господин Брукс отворил дверь укромного сарайчика и принялся хозяйничать в его недрах. — Они поздновато зароились, — пояснил пасечник. — Присматриваю вот за ними. Чайку выпьешь, девонька. С господином Бруксом о политессе мечтать не приходится. Со всеми он держался на равных, а чаще слегка снисходительно. Наверное, сказывалось ежедневное властвование над тысячами живых существ. Но с ним хотя бы можно поговорить. Оставаясь, по сути, ведьмой, с господином Бруксом Маград всегда ощущала куда большую общность и духовное родство, чем с любым другим представителем мужского пола. Сарайчик был завален фрагментами разобранных ульев, устрашающими приспособлениями для извлечения меда, которые смахивали на инструменты палача, и старыми горшками. Еще там стояла печурка, на которой возле громадной сковороды кипел замызганный чайник. Ее молчание пасечник принял как знак согласия и разлил чай в две чашки.
— Травяной?
— мяукнула Маград.
— Лопни мои глаза, если я знаю. Какие-то бурые листья из жестянки.
Маград подозрительно заглянула в кружку, где чистейший танин окрашивал воду в густой коричневый цвет. Но собралась с духом. Мало называться королевой. Главное, что ты должна уметь, будучи королевой, это усмирить своих подданных простолюдинов. Она огляделась в поисках повода для какого-нибудь умиротворяющего вопроса.
Наверное, интересно это — работать на пасеке.
Да, конечно.
А вот нам всегда было интересно.
Что?
А как именно вы их доите?